Глава третья. «Кто это шипит все время?» Стуча зубами от холода, спросила я, глядя на командора. Кот все еще меня игнорировал. Как только мы оказались среди снегов, он сразу же предусмотрительно залез Алексу на плечо. Утопать в снегу ему как-то не улыбалось.
«Это замерзает пар изо рта»,
буркнул Алекс, поражаясь моей тупости, и ускорил шаг. Мы шли по льдистому берегу, наверное, самого северного из всех морей, судя по жуткому пронизывающему ветру и дикому холоду. Вдали виднелись ледяные скалы, небо было тусклым, солнце маленьким и бледно-зеленым. Мы попали в край ледяного безмолвия в зимний период. «Увезу тебя я в тундру». «Ага, как же. Теперь я понимаю, что это песня маньяка, который понавыдумывал всяческие способы мучительной смерти для наивной девушки, которую он решил извести. Нормальный человек не стал бы такого петь для любимой». Ветер, казалось, пробирался даже под теплый толстенный керкер-комбинезон из меха. Сверху, как и положено у чукотских женщин, по мнению специалистов на базе, я надела рубаху из грубой ткани, выбрав голубую, мой любимый цвет, потому что идет к черным волосам. Предназначение у рубахи было простое – защищать мех от дождя и снега. Благодаря нерпичьим штанам и меховым сапожкам вскоре я более или менее освоилась с местным климатом. У Алекса одежда была из того же материала, но другого покроя, естественно, и то, что сверху называлось кухлянкой. Пусика нам тоже нарядили. На севере, похоже, с котами было туговато, потому что непривыкшие к холоду мохнатые существа ни в какую не желали ехать на Чукотку. Они громким мяуканьем демонстрировали свой протест, как только какой-нибудь полярник перед отъездом из дома на север вдруг начинал испытывать сильную привязанность к своему домашнему питомцу, желая непременно взять его с собой. Правда, один случай я вспомнила, когда полярники действительно держали у себя кота. – Но однажды ночью он остался на улице в жуткий мороз всего на 2 часа, но этого было достаточно, чтобы у него отмерзли и отвалились уши и хвост. Эту историю я не преминула рассказать перед отъездом нашему профессору, когда он начал протестовать против песцовой шубки, ворча, что его мех не хуже. Близко приняв к сердцу судьбу собрата, кот заволновался и попросил в дополнение к шубке еще и меховой комбинезон с капюшоном. Его пришлось шить специально, что часа на 2 отсрочило наш отъезд. Мы шли около получаса, когда наконец увидели вдалеке одинокую ярангу.
«Там и живет престарелая мать семейства, знаменитая Ухтыкак, со своими многочисленными родичами. Она знает о нашем приходе, примет и накормит нас. У нее мы остановимся и будем жить»,
— уточнил Толстун. «А как она узнала о нас?» – удивилась я.
«Ухтыкак – местная шаманка, периодически общается с духами и держит постоянную связь с нашей базой. Мы с Алексом тут были 2 года назад. По делам»,
– лаконично ответил кот и отвернулся. Видя такое отношение, я пересилила себя и больше ни о чем не спрашивала, хотя, само собой, у меня появилась куча вопросов. На этот раз к моим страданиям снизошел сам Алекс.
«Для бабки Ухтыкак связаться с базой все равно, что для людей твоего времени набрать по телефону номер скорой помощи. Мы с агентом 013 тут занимались ликвидацией моржа-призрака, как его называли местные жители, жирного усача. Здоровенный такой обжора. Внезапно выныривал в ярангах из-под пола и сжирал все съестные припасы. Рыбы в море ему не хватало, видите ли. Но это было летом. Агенту 013 тогда было тепло и в своей шкуре. Вот почему он не хотел брать еще и песцовую».
Профессор тем временем уже забежал в ярангу, легко прошмыгнув под оленьими шкурами, закрывающими вход. Алекс по-джентльменски откинул передо мной полог, я, пригнувшись, вошла внутрь, он шагнул следом за мной. В яранге нас встречала сгорбленная бабушка, лицом похожая на высушенную хурму. Она приветливо улыбалась, отчего глаза ее и так узкие щелочки и вовсе исчезали с лица. Все здесь говорили по-русски, так что нужды в медальоне переводчики не было, мы и так поняли бабушку-эскимоску.
«Здравствуй, сынок, здравствуй, дочка. Как дошли, однако? У нас сейчас ветра с моря гуляют, холодно», —
радостно сказала она.
Но тут вы сразу вспреете от жары. Раздевайтесь, однако, скорей».
Действительно, в Яранге все ходили полураздетыми, а спали, как я потом узнала, и вовсе голыми. Детишки разных возрастов с интересом смотрели на нас, а один мальчишка лет 3 уже успел схватить нашего Мурзика за хвост и старательно тянул его на себя. Кот со скорбным выражением на морде вцепился когтями в шкуры, устилающие пол, и из последних сил стараясь вырваться на свободу. Не удержавшись, я начала хихикать. Агент 013 попытался убить меня высокомерным взглядом, но у него это плохо получилось. Положение у котика было не то. В Яранге находились, кроме бабушки, шаманки и детей, еще 2 мужчин и женщина. Вообще, жилище это было, как я потом узнала, несколько больших размеров по сравнению с обычной Ярангой. Из имущества – очаг с треногой для котелка, 2 неработающих примуса, старенький маяк, охотничье ружье, 3 гарпуна, ну и чего-то там по мелочи. Я так поняла, что это окраина какого-то оленеводческого колхоза времен бывшего СССР. Хрущевско-брежневские годы, застой по всей стране, и до появления Ангьяка властям дела нет. Советская наука существование данного монстра попросту отрицает, вот и пришлось старушке вызвать далекую базу. Нам тут же собрали стол и накормили вяленым мясом моржа и любимым лакомством здешних жителей – мантаком, полосками китовой кожи со слоем жира. Запивали мы все это оленьим бульоном. Такую еду с большим аппетитом ел только Пусик. Алекс был менее активен за обедом, но все же вкус этой пищи ему был знаком. Я же пробовала мантак в первый раз. Эскимосы с удивлением смотрели на мое лицо, когда я, морщась, разжевывала очередной кусок, на мой взгляд, совершенно неудобоваримой пищи. Но отказаться было нельзя. Алекс на пальцах показал, что и бы я терпела, обещал, что на небесах мне это воздастся. Заметив мои страдания, бабушка-шаманка сообщила мне, что завтра они будут резать оленя и обязательно угостят меня самой вкусной штукой на свете, в чем я лично сомневалась – оленьим костным мозгом. Сырым, разумеется, они тут, похоже, вообще не затруднялись варкой еды, предпочитая все есть сырым. После обеда Ухтыкак привела нам конкретные факты по нашему делу. Вот ее примерный рассказ, я его хорошо запомнила.